Часть 13. Литвинов был весьма недоволен собою, словно в рулетку проигрался или не сдержал данного слова. Внутренний голос говорил ему, что как жениху, как человеку уже степенному, не мальчику, ему не следовало поддаваться ни подстреканию любопытства, ни обольщением воспоминаний. «Очень нужно было идти», — рассуждал он. «С ее стороны кокетство одно, прихоть, каприз. Она скучает, ей все приелось. Она ухватилась за меня. Иному лакомке вдруг захочется черного хлеба. Ну и прекрасно. Я-то зачем побежал? Разве я могу не презирать ее?» Это последнее слово он произнес даже мысленно, не без усилия. «Конечно, тут опасности никакой нет и быть не может», — продолжал он свои рассуждения. «Ведь я знаю, с кем дело имею. Но все-таки с огнем шутить не следует. Моей ноги у нее не будет». Литвинов самому себе не смел и не мог еще признаться, до какой степени Ирина ему казалась красивою и как сильно она возбуждала его чувства. День опять прошел тупо и вяло. За обедом Литвинову довелось сидеть возле осанистого бель-ома с нафабренными усами, который все молчал и только пыхтел да глазами таращил. Но внезапно икнув, оказался соотечественником, ибо тут же с сердцем промолвил по-русски: «А я говорил, что не надо было есть дыни». Вечером тоже не произошло ничего утешительного. Бендасов в глазах Литвинова выиграл сумму в четверо больше той, которую у него занял, но не только не возвратил ему своего долга, а даже с угрозой посмотрел ему в лицо, как бы собираясь наказать его еще чувствительнее, именно за то, что он был свидетелем выигрыша. На следующее утро снова нахлынула ватага соотечественников. Литвинов едва-едва от них отделался и, отправившись в горы, сперва наткнулся на Ирину. Он притворился, что не узнал ее, и быстро прошел мимо. Потом на Потугина. С Потугиным он заговорил было, но тот неохотно отвечал ему. Он вел за руку нарядно одетую девочку с пушистыми, почти белыми локонами, большими темными глазами на бледном болезненном личике и с тем особенным, повелительным и нетерпеливым выражением, которое свойственно избалованным детям. Литвинов провел часа два в горах и возвращался домой по Лихтенталевской аллее. Сидевшая на скамейке дама с синим вуалем на лице проворно встала и подошла к нему. Он узнал Ирину. «Зачем вы избегаете меня, Григорий Михайлович?» — проговорила она нетвердым голосом, какой бывает у человека, у которого накипело на сердце. Литвинов смутился. «Я вас избегаю, Ирина Павловна?» «Да, вы...» Ирина казалась взволнованную, почти рассерженную. «Вы ошибаетесь, уверяю вас». «Нет, не ошибаюсь. Разве я сегодня утром, вот когда мы с вами встретились, разве я не видела, что вы меня узнали? Скажите, разве вы не узнали меня? Скажите». «Я, право, Ирина Павловна...» «Григорий Михайлович, вы человек прямой, вы всегда говорили правду. Скажите, скажите мне, ведь вы узнали меня. Вы с намерением отвернулись». Литвинов взглянул на Ирину. Глаза ее блестели странным блеском, а щеки и губы мертвенно белели сквозь частую сетку вуаля. В выражении ее лица, в самом звуке ее порывистого шепота было что-то до того неотразимо скорбное, молящее. Литвинов не мог притворяться долее. «Да, я узнал вас», — промолвил он не без усилия. Ирина тихонько вздрогнула и тихонько опустила руки. «Отчего же вы не подошли ко мне?» — прошептала она. «Отчего? Отчего? Отчего? Отчего?» Литвинов сошел в сторону с дорожки, Ирина молча последовала за ним. «Отчего?» — повторил он еще раз. и лицо его внезапно вспыхнуло, и чувство, похожее на злобу, стиснуло ему грудь и горло. «Вы это спрашиваете? После всего, что произошло между нами?» «Не теперь, конечно, не теперь, а там, в Москве». «Но ведь мы с вами решили, ведь вы обещали», — начала была Ирина. «Я ничего не обещал. Извините резкость моих выражений, но вы требуете правды. Так посудите сами. Чему, как ни кокетству, признаюсь, для меня непонятному, чему, как ни желанию испытать, насколько вы еще властны надо мною, могу я приписать вашу, я не знаю, как назвать, вашу настойчивость? Наши дороги так далеко разошлись, я все забыл, все это переболело давно. Я совсем другой человек стал. Вы замужем, счастливы, по крайней мере, по наружности. Пользуетесь завидным положением в свете. К чему же, зачем это сближение? Что я вам? Что вы мне? Мы теперь и понять друг друга не можем. Между нами теперь нет уже решительно ничего общего, ни в прошедшем, не в настоящем, особенно в прошедшем. Литвинов произнес всю эту речь торопливо, отрывисто, не поворачивая головы. Ирина не шевелилась и только по временам чуть-чуть протягивала к нему руки. Казалось, она умоляла его остановиться и выслушать ее, а при последних его словах слегка прикусила нижнюю губу, как бы подавляя ощущение острого и быстрого уязвления. «Григорий Михайлович», — начала она, наконец, голосом уже более спокойным, и отошла еще дальше от дорожки, по которой изредка проходили люди. Литвинов, в свою очередь, последовал за ней.